И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, развратник и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно, хотя круг тем у них сужается до предела. Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов. В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт представлял неограниченные возможности для превращения человека в мага, но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям, а иногда даже просто мыслям, как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном страхе. Так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от тебя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, а то он и человек, переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой. Живем один раз, надо брать от жизни все, все человеческое мне не чуждо. И тогда ему остается одно — как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может остаться, по крайней мере, добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выезд. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть. Можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик. Есть другие, с пустыми глазами, достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло, по-своему очень даже не глупые, по-своему немалые знатоки человеческой природы, расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро, и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле, в строительстве светлого будущего, в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой. Я вернулся на свой пост в приемную директора, сварил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Невструева «Уравнение математической магии». Эта книга читалась как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему Алдану, как позвонил Модест Матвеевич. С хрустом жуя, он сердито осведомился. «Где вы ходите, Привалов?» «Третий раз звоню, безобразие». «С Новым годом, Модест Матвеевич», — сказал я. Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже, соответственно. «Как дежурство?» «Только что обошел помещение», — сказал я. «Все нормально». «Самовозгорания не было?» «Никак нет». «Везде обесточено?»
«Бриарей палец сломал», — сказал я.
Он встревожился. «Бриарей? Постойте. Ага, инвентарный номер 1489. Почему?»
Я объяснил.
«Что вы предприняли?»
Я рассказал. «Правильное решение», — сказал Модест Матвеевич. «Продолжайте дежурить, у меня все».
Сразу после Модеста позвонил Эдик Амперян из отдела линейного счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через 2 часа.